Эпизод 3. Мистер Икс. Где ты, когда по скрученным венам растекается холодная упрямая смерть? Где ты, когда сижу я на кухне и мечтаю отсюда далеко улететь? Где ты, когда колючим мокрым снегом заносит руки по локоть и в глаза смеется ветер, занося в них только серый пепел, тяжелый как слеза? Где ты, когда никак не согреться в холодной постели с черно-белыми снами? Где ты, когда хожу я один по многолюдным квартирам, проходными дворами? Где ты, когда встречаются люди с пустыми глазами и фальшивой улыбкой, где хочется в небо серебряной птицы, но все так же ползешь по дороге улиткой? Пилот. Его окружала непроглядная темнота. Темнота более бездонная, чем космос, и непроглядная, чем самая темная ночь. Но в отличие от космоса, здесь не было звезд, не было планет. Здесь не было ничего, только он. Кто он? Где и как долго здесь находится? Он не знал и не хотел знать, ему было все равно.
«Алекс!»
— прозвучавшее в тишине слово подхватило эхо.
«Алекс!»
— он не реагировал.
«Алекс!»
Но он узнал этот голос и вспомнил. Все вспомнил. Ира. Он стал озираться по сторонам, но окружавшая его тьма оставалась неизменной.
«Ты должен вернуться. Еще не время!»
Он упал на колени. «Нет, нет. Я так устал. Я не могу без тебя, Ира. Я не могу без тебя!»
«У тебя иной путь, Алекс. Ты должен жить. Возвращайся. Я всегда буду с тобой в твоем сердце. Помни это,
Ира.
Помни обо мне. Прощай,
Ира». Яркий свет.
«Есть пульс. Он дышит. Отлично. Следите за давлением. Подготовьте еще 2 кубика адреналина».
Алекс лежал, и над ним хлопотали какие-то люди.
«Зрачки реагируют на свет. Давление нормализуется».
Алекс попытался сесть.
«Нет-нет, не двигайтесь».
Чьи-то руки мягко, но настойчиво удержали его в лежачем положении. Несколько секунд ушло на то, чтобы осознать происходящее и понять, что он находится внутри машины скорой помощи. Перед глазами все плыло. Он быстро приходил в норму. По мнению врачей, слишком быстро, потому что когда он все же резко сел на кушетке, раздались дружные вопли негодования.
«Лежите спокойно!»
— послышался сердитый мужской голос, принадлежавший седовласому доктору в зелено-синей униформе сотрудника скорой помощи. «Я в порядке», — произнес Алекс.
«Еще бы в порядке! У вас только что была остановка сердца».
«Правда?» — Алекс рассеянно озирался по сторонам. И, судя по тону голоса, слова доктора его не сильно взволновали.
30 секунд назад вы были в состоянии клинической смерти и наблюдались явные признаки сильного переохлаждения».
«Да, я немного замерз».
«Немного? Странно, что вы вообще живы. Как вы смогли выбраться оттуда, да еще и вытащить девушку? Уму непостижимо».
При упоминании о девушке Алекс резко вскинул глаза на доктора. «Как она?»
«Сильно замерзла. Нахлебалась воды, но я думаю, все будет в порядке. Ее повезли на другой машине».
Услышав ответ доктора, Алекс немного успокоился и даже позволил медсестре уложить себя обратно на кушетку. «Куда мы едем?»
«В больницу».
«Я намерен отказаться от госпитализации». Доктор удивленно поднял брови.
«Ваше право. Но я настоятельно рекомендовал бы вам не спешить».
«Спасибо за заботу, док. Но я в порядке».
«Не сомневаюсь. Но будет еще лучше, если вы немного у нас отлежитесь».
Перспектива ехать в больницу его совершенно не радовала. В голове возникла мысль вырваться из машины и бежать, но Алекс отбросил ее как чересчур опрометчивую. Безусловно, милиция будет в больнице очень скоро, и у них, скорее всего, возникнут резонные вопросы. А из чего же стрелял гражданин-герой, спасая попавшую в аварию девушку, когда помогал ей выбраться из тонущего автомобиля? И Алексу совершенно не хотелось отвечать на этот вопрос. Но бежать сейчас, на глазах у медперсонала в замерзшей одежде, ему не хотелось еще больше. Вадим висел на хвосте у скорой помощи от самого места аварии. Причем выбор его пал не на ту машину, в которой увезли чуть было не погибшую звезду, а на ту, в которую поместили потерявшего сознание героя. Интуиция, не подводившая Вадима ни разу, и на этот раз подсказывала ему, что дело того стоит. Скорая помощь въехала на территорию больницы, и за ней опустился шлагбаум. К досаде Вадима дальнейший путь был для него заказан. Но такие мелочи никогда не останавливали пронырливого папарацци. Припарковавшись неподалеку от ворот, за которыми исчезла скорая помощь, он, прихватив камеру, бросился вдоль забора. Проехав за шлагбаум, скорая помощь завернула за угол, скрывшись за корпусом больницы так, что теперь ее не было видно с улицы. Чертыхаясь, Вадим побежал дальше вдоль здания, намереваясь найти точку для ведения съемки. Пробежав достаточно далеко, таковой так и не обнаружил, а потом побежал обратно и на этот раз намереваясь проникнуть в здание. В тот момент, когда он подбежал к центральному входу в главный корпус больницы, около него затормозила машина ППС, из которой выскочили трое вооруженных автоматами сотрудников милиции, которые опрометью бросились в здание, оставив в машине только водителя. Вадим понял, что удача сегодня определенно на его стороне. История обещала получить продолжение. Он сменил карту памяти в фотоаппарате на новую и отошел немного в сторону, ожидая развития событий. Прошло 5 минут. Вадим начал приплясывать от холода. Внезапно из здания выскочили двое милиционеров. «Ты туда, я туда!» — крикнул один из них. После чего оба бросились в разные стороны вдоль здания. Первый сразу же исчез за поворотом, а второй побежал в том направлении, откуда только что пришел Вадим. Именно поэтому, выждав несколько секунд, папарацци осторожно последовал за первым номером. В переулке было темно. Медленно ступая, Вадим крался вдоль больничной стены, держа наготове фотокамеру, но впереди все было тихо. Вадим прибавил шагу, затем пошел быстрее, завернул за угол и споткнулся от тела неподвижно лежавшего на снегу ППСника, автомат и шапка которого валялись рядом. ППСник застонал. Он был жив. Судя по всему, его просто хорошенько приложили по голове. Вадим замер. Дальнейшее развитие событий становилось слишком опасным. Он несколько секунд вглядывался во мрак, туда, куда, скорее всего, только что скрылся таинственный и странный человек. А затем собрался с духом и побежал следом. Некоторое время он бежал наугад, но вдруг впереди мелькнула какая-то тень. Вадим замер. Несколько секунд он настороженно всматривался в темноту. Затем сделал несколько шагов вперед и, ничего не успев понять, очутился на земле. Кто-то очень сильный придавил его сверху коленом и профессионально заломил руку за спину. «Не убивайте! Не на...» Вадим не успел докричать, так как его лицо вдавили в снег и настойчивый, не терпящий возражения шепот проговорил прямо в ухо. «Тихо!» Вадим замер. Незнакомец наконец-то ослабил давление. И Вадим, высунув лицо из снега, смог вдохнуть немного воздуха. Но незнакомец по-прежнему удерживал его руку и не давал подняться. Он быстро и профессионально обыскал Вадима и некоторое время рассматривал его документы, затем бросил их на снег рядом с головой фотографа. Журналист слегка повернул голову и краем глаза увидел, что восседавший на нем человек, продолжая фиксировать его руку коленом, рассматривает его фотокамеру. В следующий момент незнакомец извлек из фотоаппарата карту памяти и убрал ее в карман, а затем со всего размаха запустил дорогущую фотокамеру в стену дома. Вадим застонал, глядя на то, как его профессиональное орудие труда разлетелось на куски, но в ту же секунду забыл об этом, так как услыхал над своим ухом все тот же шепот. «Я не хочу причинять тебе вред и не сделаю этого, если ты сделаешь все, как я скажу. Если понял, кивни». Вадим кивнул, и незнакомец продолжил. «Лежи тихо и считай до 100. Когда закончишь, можешь уходить». Вадим почувствовал, что давление сверху ослабло. Несколько секунд он лежал неподвижно, а затем, решив, что вокруг все стихло, сделал попытку подняться. Внезапно сила обрушилась на него, придавив к земле. «Я же сказал, до 100!» Вадим судорожно закивал и начал считать. На этот раз он честно досчитал до 100 и осторожно огляделся. Вокруг было тихо. Вадим перевернулся со спины на живот и медленно сел. Заломанная рука болела. Вадим бросил досадливый взгляд на останки фотокамеры. Сволочь! Он потер больную руку, а затем, что-то вспомнив, сунул ее под куртку и нашел потайной карман, откуда спустя пару секунд извлек карту памяти с фотографиями, которую он, к счастью, вынул из фотоаппарата перед тем, как на него напал незнакомец. «Не хочешь быть знаменитым?» Лицо Вадима исказила злая ухмылка. «Ну уж нет. Я сделаю тебя звездой, приятель. Будь спокоен.
Глава 5, эпизод 1. Один во тьме. Крот очнулся от боли в затылке. Вокруг было уже не так темно. Фонарь снова заработал и теперь исправно освещал пустоту, которая разверзлась внизу. Диггер вспомнил, как он рухнул вниз, прежде чем потерял сознание. Очевидно, он ударился затылком о бетонную стену шахты лифта, когда страховочный трос прекратил его падение в глубину шахты, по которой он пытался выбраться на верхний уровень этого проклятого подземного сооружения. Пытался до тех пор, пока не столкнулся с... чем? Что это было? Крот не мог себе ответить. В иной раз он бы решил, что его глючит, что он надышался какого-то подземного газа, или психика, утомленная длительным нахождением под землей, выделывает с ним такие странные фокусы. Да, раньше он так бы и подумал, но сейчас, когда члены его отряда начали вдруг странным образом пропадать, он нехотя признавал, что дело куда серьезнее, чем хотелось бы. Как долго он был без сознания? Крот поднес к глазам электронные часы с подсветкой и взглянул на циферблат. Выходило, что он висит тут уже около получаса, и что может провисеть так еще очень долго, прежде чем его найдут спасатели или случайные диггеры. А потому необходимо было что-то делать, но в то же время мысль о том, что где-то там, среди гулких пустых коридоров, его поджидает нечто ужасное, долго не давала ему решимости что-то предпринять. В конце концов он взял себя в руки и попробовал сориентироваться в пространстве. Страховочный трос, который он отмерил для подъема на первый уровень, оказался недостаточно длинным, чтобы покрыть расстояние между вторым и третьим уровнем, где сейчас и находился крот. И это было очень скверно, так как зажимы, при помощи которых у крота была возможность взбираться вверх по тросу, остались наверху.
«Черт!»
— крот осветил фонарем стену. Совершенно ровный серый бетон. Никаких выступов, о которые можно было бы опереться.
«Ребята, прием!»
— позвал Крот в рацию. Ответом ему была тишина.
«Кирилл! Шутер! Отзовитесь!»
Молчание. Хотя ему показалось, или снизу донесся какой-то звук возни. Ничего, ладно. Крот вытащил из-за пояса перчатки и одел их. А затем стал медленно подтягиваться по тросу. Ползти было ужасно неудобно. Трос был очень тонким, но Крот старался изо всех сил, понимая, что другого способа выбраться у него не будет, и надо использовать этот шанс, покуда у него остались хоть какие-то силы. Странный звук, похожий на рык, повторился снизу.
«Господи, помоги!» – прошептал Крот, ускоряя темп подъема.
Обливаясь потом, он наконец нащупал край бетонной платформы второго уровня и, тяжело дыша, перевалился на нее. Несколько секунд он лежал, отдыхая, а затем поднялся на ноги и осветил окрестности. Никого. Крот посмотрел на трос, уходящий наверх. Он был еще более тонким, чем страховочный, и по нему без специальных захватов ему точно не взобраться. А значит, у него только один шанс – искать другой путь наверх, искать его впереди. Луч фонаря освещал пространство на несколько метров вокруг, но дальше помещение находилось во власти тьмы, и того, что в этой тьме обитало, Крот судорожно вздохнул. Страх. Только теперь он понял, что же на самом деле означает это слово. Ему казалось, что он попал в какой-то кошмар, словно в детстве его сковывало оцепенение перед темнотой, но надо было спешить. Луч фонаря, служивший хоть какой-то защитой от окружающего мрака, был не вечным. Рано или поздно батарейки сядут, и тогда... Кроту не хотелось думать, что будет тогда. Он надеялся, что к этому моменту уже найдет выход из этого проклятого места. Собравшись с духом, он двинулся вперед. Мрак, разгоняемый лучом его фонаря, расступался, чтобы вновь сомкнуться за его спиной. Крот шел медленно, прислушиваясь к окружающей его тишине, нарушаемая лишь звуком его шагов и тяжелым дыханием. Внезапно он замер. Впереди лицом в луже крови лежал человек. Крот почувствовал, как покрывается холодным потом. Судя по одежде, это был шутер. Крот не мог этого знать наверняка, но почему-то был уверен, что его друг мертв. Тем не менее, он все же позвал.
«Эй, шутер! Эй, ты как, друг?»
Крот удивился тому, как изменился его голос. Он стал хриплым от страха. Диггер не отзывался. Крот осторожно подошел ближе и, сделав над собой усилие, перевернул тело. И тут же отскочил, давя рвотные порывы и борясь с собственным криком.
«Господи!»
Крот часто дышал, зажмурив глаза.
«Что же это, Господи? Что же это такое?»
Шутер лежал на спине. Лица у него не было. Эпизод второй. Дерзкий вызов. Человек немигающим взором смотрел на экран телевизора. Видеозапись уже закончилась, но он словно находился под гипнозом от увиденного. Стоявший справа от него начальник службы безопасности некоторое время тоже сохранял молчание, но, решив, что оно затянулось, произнес:
«Мы найдем его».
Человек, словно очнувшись от оцепенения, перевел свои налитые кровью глаза на начальника службы безопасности, и тот потупился, как провинившийся школьник.
«Мои люди уже приступили к поиску. Кто бы он ни был, он не жилец».
Не произнеся ни слова, шеф поднял свое грузное тело из обитого кожей кресла и медленно подошел к огромному окну, из которого открывался вид на внутренний двор шикарного трехэтажного особняка. По двору прогуливались сторожевые доберманы. Вооруженный автоматом охранник сидел в будке возле ворот.
«Неделя!»
— наконец произнес он. «Но...»
«Я даю тебе неделю, чтобы ты нашел эту гниду и выяснил, на кого он работает. Ты понял?»
«Да, Андрей Павлович», — пробормотал начальник службы безопасности.
«Свободен».
Не мешкая ни секунды, мужчина вышел из комнаты. Человек продолжал стоять у окна, погруженный в свои мрачные мысли. Кто посмел бросить мне вызов? И почему таким образом? Когда начальник службы безопасности разбудил его и сообщил, что у них проблема, Андрей Павлович Кармаусов был готов ко многому, но такого он явно не ожидал увидеть. На присланном по почте диске была записана пытка одного из работавших на него людей, а конкретно режиссера запрещенного кино с реальными изнасилованиями Тита. На записи человек в маске вызнает у Тита всю правду о его хозяине, а потом убивает. После чего говорит в камеру угрозы самому хозяину, то есть ему. Ему. От охватившей его ярости кулаки шефа сжались.
«Когда я найду его, он будет умолять меня о смерти», —
подумал он, яростно глядя на свои руки. «Но смерть его будет долгой». Эпизод третий. Волк. Капитан убойного отдела уголовного розыска Владимир Волков по прозвищу Волк не спал уже вторую ночь подряд. Сообщение о тройном убийстве в дачном поселке выдернуло его из теплых объятий жены посреди ночи и заставило мчаться черт знает куда сквозь злую ледяную метель. Прибыв на место, он узнал, что помимо трех трупов, два из которых сильно обгорели, в деле оказался еще и свидетель. Но толку от него, а точнее от нее, оказалось мало. Девушка была не в себе, и врачи запретили Волкову вести допрос до тех пор, пока она находится в таком состоянии, а потому ему пришлось довольствоваться лишь осмотром места происшествия и тел погибших. Вернуться в город ему удалось лишь под утро. Смысла ехать домой на полчаса не было, а поэтому Волков сразу же отправился в отдел. Грядущий день не сулил ничего хорошего. Узнав о тройном убийстве, произошедшем как раз в конце квартала на его участке, начальник отдела майор Зверев, как и ожидалось, не обрадовался, а потому на совещании сидел мрачнее тучи. По привычке, вставив подчиненным пистонов за плохую раскрываемость, начальник отдела перешел к наиболее острым проблемам. «Волков, что там у нас с этим чертовым поселком?» Волков встал. «В результате осмотра места происшествия был установлен факт гибели трех человек. Гибель одного из них имеет явно насильственную причину. Что касаемо смерти других, в данный момент причину устанавливают эксперты. Также...»
«Ладно, ладно», — устало махнул рукой начальник отдела. «Рапорт я и так читал. Ты мне скажи своими словами, что думаешь по этому поводу?»
«Своими словами?» — Волков на секунду задумался. «С одной стороны, похоже на криминальные разборки с конкурентами. Один из трупов удалось опознать. Это рецидивист по кличке Пряха, трижды судимый за разбой. Предполагаю, что и остальные погибшие в прошлом – заслуженные деятели преступного мира. Но все-таки один момент мне кажется очень странным.
Какой же?
То, что убийцы оставили в живых девушку. Причем не просто оставили в живых, но и сообщили о том, что ей нужна помощь по телефону. Начальник отдела задумался.
Да, интересно получается. Ладно, Волков, поручаю это дело тебе. И запомни, результат нужен быстро. Отчет о раскрываемости на носу, а у нас три жмура на руках.
Волков тяжело вздохнул и сел. Перспектива заниматься этим делом, да еще и в канун Нового года, его совершенно не прельщала. Но работа есть работа. После совещания Волк вернулся к себе в кабинет и только решил еще раз перечитать все материалы по новому делу, как зазвонил телефон. Звонил эксперт-криминалист, который изучал найденные в теле одного из убитых в поселке бандитов пули.
«Волк, есть новость, которая должна тебя обрадовать»,
— довольно вещал криминалист. «Я получил наследство $1 миллион?» — усмехнулся Волк.
«Держи карман шире».
«Ладно, не томи», — зевнул Волк.
«Пули, которые были извлечены из тела, сохранились довольно неплохо, что позволило сделать баллистическую экспертизу на предмет, из какого ствола они были выпущены. Но в нашей базе такого ствола не нашлось. Но...»
Тут эксперт сделал театральную паузу.
«Ты «Утреннюю правду» читал?»
«Жень, я уже сутки на ногах, и мне, поверь, не до газет», — начал было Волк, но эксперт прервал его.
«Да ты не понял. Вчера вечером произошел случай. Одна знаменитость из моделек вроде в аварию попала, прикинь. Не знаю, выпила, что ли, лишку, или под кайфом была. Но, короче, она вылетела на лед Москва-реки и утонула бы, если бы не один странный тип, который ее спас».
«Какое это отношение имеет к...»
«Да подожди ты. Этот кадр... Когда ее из машины вытаскивал, стекло разбил при помощи пистолета. Он стрелял, понимаешь?»
«Нет», — честно ответил Волк. «Зачем стрелял? В кого?»
«В стекло, чтобы разбить скорее. Ну, короче, он там свой пистолет и посеял. Нашли его в салоне автомобиля, который уже подняли со дна. Так вот, пистолетик этот оказался не какой-нибудь травматический, а самый что ни на есть настоящий Глок-17. И знаешь что? Я провел экспертизу. Именно из этой пушки вчера зажмурили того бандюка из поселка».
Волков выпрямился в кресле, сон как рукой сняло. «Этого спасителя задержали?»
«Не успели. Слился наш герой из больнички. Даже ППСника одного нокаутировал по дороге. Врачи клянутся и божатся, что он вроде как только что вот при смерти был от переохлаждения. А вдруг раз и исчез».
«А это кого он спас? Что с ней? Где она?»
«Ее тоже в больничку отвезли».
«Она хоть не убежала?»
«Ну, про нее я ничего такого не слышал».
«Адрес больницы», — эксперт продиктовал. Волков записал координаты в блокнот, упаковал документы по делу в сейф, затем схватил куртку и выскочил из кабинета. Глава 6. Эпизод 1. Полина. Полина открыла глаза. За окном было уже светло, и на стенах больничной палаты, куда ее поместили, приветливо блестели солнечные зайчики. Оглядевшись, девушка увидела кнопку вызова персонала и нажала ее. Практически сразу же в дверях палаты появился пожилой врач, который своей седой бородой очень напоминал ей доктора Айболита. Врач приветливо улыбнулся девушке.
«Доброе утро, Полина Олеговна. Как спалось? Как самочувствие?»
«Спасибо. Вроде бы вполне нормально, только голова немного болит».
«Это ничего, ничего», — продолжил доктор. «Вам еще повезло, что так легко отделались. Всего лишь несколько ссадин. То, что случилось, — настоящее чудо. Если бы не ваш спаситель, думаю, мы бы с вами сейчас не общались».
«Мой спаситель?» — медленно повторила девушка.
Перед ее глазами, словно наяву, вдруг возникло лицо человека, который вытащил ее из ледяной бездны. Пожилой доктор что-то еще говорил, но Полина не слышала его слов. Все ее мысли вдруг сконцентрировались на образе человека, которому она была обязана своей жизнью, и который заставил ее сердце биться сильнее, когда она увидела его в первый раз. «Что с ним?» — резко прервав речь доктора, с необычайным волнением в голосе спросила девушка.
«Что? О ком вы?»
«Человек, который меня спас. Что с ним? Он в порядке? Кто он такой? Что?»
Доктор сделал успокаивающий жест руками, призывая девушку замолчать.
«Подождите, подождите. Не все сразу».
Полина замолчала, выжидающе глядя на доктора.
«Ну, во-первых, ваш спаситель жив», — произнес доктор. «Но на вопрос, кто он такой, боюсь, я вам ответить не смогу. Более того, этот вопрос хотят задать вам».
Полина непонимающе посмотрела на доктора. «Кто?»
«Всех разом и не перечислить. Ну, во-первых, журналисты. Сейчас вестибюль больницы кишмя кишит репортерами. Ну, а во-вторых...»
Доктор на секунду замялся.
«Милиция».
Полина некоторое время пыталась осознать услышанное.
«Милиция? Но почему?»
«Ваш спаситель — крайне странная личность. И еще вчера он сбежал из больницы. Похоже на то, что у него какие-то проблемы с законом. Все указывает на это».
Полина рассеянно уставилась в стену. То, что сейчас ей сообщил доктор, выбило ее из колеи. Мысль о том, что спасший ее человек мог оказаться преступником, за которым охотится милиция, казалась ей нелепой. И тем не менее, похоже, что это было правдой. Полина вновь посмотрела на доктора.
«Но он не может быть преступником. Он ведь спас меня!»
Пожилой доктор печально улыбнулся.
«Вы же понимаете, что этот мир не черно-белый», — произнес он. «Он не делится на полностью хороших и полностью плохих людей. Поэтому нет ничего удивительного, что даже у человека, который имеет проблемы с законом, есть сострадание».
«Сострадание?»
Полина непонимающе посмотрела на доктора.
«Да он чуть не погиб, спасая меня. По-моему, это тянет на большее, чем просто проявление сострадания».
Врач лишь развел руками.
«Да, то, что совершил этот странный человек, на самом деле настоящее геройство. И, насколько я понимаю, он рискнул вдвойне, ведь, впрягшись спасать вас, он, кроме всего прочего, рисковал быть схваченным. Что чуть было не произошло, замешкайся он чуть-чуть».
Полина вновь задумчиво уставилась в стену палаты.
«Знаете, я рада, что этого не произошло. Рада, что его не поймали».
«Я вас понимаю. И был бы удивлен, если бы вы отнеслись к случившемуся иначе. Но на вопросы наших доблестных органов вам все же придется ответить. Я могу дать вам время, чтобы подготовиться. Скажу, что вы еще слабы и не готовы к беседам. Отдохнете пару дней, а потом...»
«Нет».
Полина решительно прервала речь доктора. «У меня нет времени прохлаждаться в больнице. Сегодня вечером у меня запланировано важное мероприятие. Я обязана быть там».
«Но вы перенесли такую тяжелую аварию. Вам просто необходимо отдохнуть несколько дней. И как врач...»
«Спасибо, доктор», — Полина улыбнулась. «Но я чувствую себя вполне приемлемо. Чтобы с уверенностью сказать, что в дальнейшей госпитализации смысла нет. Так что можете за меня не беспокоиться».
«Право, конечно, ваше. Хотя я это и не одобряю. Но разве вас удержишь? Кстати, ваш менеджер тоже тут, еще с ночи. Если вы хотите его видеть, я пойду его разбужу, а то он под утро так и уснул, сидя на кресле у вашей палаты».
Полина улыбнулась.
«Да, конечно, позовите его. Мне как раз срочно надо с ним поговорить».
Доктор вышел, и через полминуты дверь палаты вновь отворилась, и в нее буквально влетел невысокого, плотного телосложения мужичок с взлохмаченной прической и заспанным лицом.
«Поля!»
Прямо с порога выдохнул он.
«Я так волновался! Ты себе не представляешь, солнце мое! Когда мне сообщили, я думал, у меня будет удар. Я как раз к Вадику ехал, а тут звонок. Я развернулся и назад, сразу сюда!» — затараторил он.
Слушая его быструю речь, девушка не смогла сдержать улыбки. Жора был ее менеджером, но прежде всего он был ее другом, который за нее волновался, и это было приятно.
«Вадик мне звонит. Говорит, мол, где меня носит? Но как узнал, что случилось, тоже сказал, что приедет. На силу отговорил его. Сказал, что с тобой все будет в порядке».
Он уселся на стул, на котором до этого сидел доктор, и взял девушку за руку.
«Ну как ты?»
«Ну ты паникер, Жора», — засмеялась Полина.
«Паникер? Я?»
— выпучил глаза менеджер.
«Ну, знаешь, не каждый день твой босс открывает зимний купальный сезон на автомобиле».
«Да шучу я, шучу».
Полина сжала руку менеджера. «Спасибо за то, что приехал и остался. Мне приятно очень, правда». Жора улыбнулся.
«Вот, В кои-то веки дождешься от тебя слова благодарности. Ну не надо. Не такой уж я плохой босс», — усмехнулась девушка.
«Ладно, теперь я шучу», — улыбнулся Жора.
«Давай, собирайся, я отвезу тебя домой. Я уже распорядился, чтобы тебе привезли новые вещи. То, в чем ты искупалась, пришло в негодность. А в этом...» — Жора кивнул на больничную пижаму, в которую была облачена Полина. «Не самый лучший из твоих нарядов».
«Что б я без тебя делала?» — улыбнулась девушка.
«Вот именно!» — Жора сделал важное выражение лица.
«Пропала бы совсем, но на то я и нужен, кстати!»
Глаза Жоры вдруг заблестели любопытством.
«Кто он?»
«Кто?» — сперва не поняла Полина, сбитая с толку неожиданной сменой темы.
«Твой герой!»
— хитро улыбнулся Жора.
«Тот, что тебя спас! Какой он из себя?»
Девушка развела руками. «Я не знаю!» — произнесла она медленно. «Все произошло так быстро! Я совсем не успела его разглядеть. Только его глаза. Они такие, такие.
О, Жора хитро улыбнулся. Да ты втрескалась.
Что? Растерянно произнесла девушка.
Меня не обманешь. У тебя это на лице написано.
Еще бы. Такое знакомство. Таинственный герой, спаситель.
Господи, какая романтика. Мне Вадик по телефону уже свежие новости прочитал. Твой случай на всех первых полосах газет. Я даже в ларек смотался. Вот, сама полюбуйся.
С этими словами Жора извлек из-под полы свернутую в трубочку свежую газету и протянул девушке. И действительно, заголовок с первой полосы гласил: «Таинственный спаситель знаменитой модели. Кто он?» Ниже была расположена фотография, снятая явно с большого расстояния, и при плохом освещении, на которой спаситель Полины на льду делает ей искусственное дыхание, пытаясь вернуть девушку к жизни. Развернув газету, Полина увидела еще несколько фотографий, в том числе место аварии, искореженный автомобиль до того, как он провалился под лед, и одну фотографию, где лицо спасшего ее незнакомца можно было разглядеть более-менее нормально. На этой фотографии она задержала свое внимание, словно надеясь, что изображение спасшего ей жизнь человека сможет открыть ей его тайну. Девушка провела по фотографии пальцами.
«Кто же ты?»
– прошептала она. Эпизод 2. Алекс. Проснувшись, Алекс обнаружил себя сидящим перед включенным компьютером, на мониторе которого в данный момент плавали скринсерверные рыбки. Вернувшись вчера домой после незапланированного переключения, Алекс по традиции первым же делом направился в ванную, где долго и с наслаждением согревался под теплыми струями воды, бегущей из душа. Он изрядно замерз, пока добрался до дома, и хотя не боялся подхватить воспаление легких или даже простуду, но очутиться в теплой воде после всех пережитых им в тот вечер незапланированных приключений было ох как приятно. Теплая вода успокаивала нервы, и вскоре Алекса стало клонить в сон, но несмотря на это, он все же нашел в себе силы, выбравшись из ванной, пойти в интернет и прочитать сводку новостей, которые поступали в сеть круглые сутки. Задав параметры поиска, ограниченные городом Москва и разделом происшествия, Алекс сразу же обнаружил то, что его интересовало. Заметку о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, участницу которого он сегодня спас. Известная фотомодель попала в катастрофу. Неизвестный герой, спасший знаменитую фотомодель, сбежал из больницы. Светская львица Полина Нежданова чуть не погибла. Алекс удивленно перечитал заголовки, повествующие о происшествии, а затем нажал первый из них. Прочитав его, он тут же перешел ко второму, а дальше к третьему и четвертому. Перечитав повествование, описывающее сегодняшнее событие, предоставленное разными информационными агентствами, Алекс обескураженно откинулся в кресле. Желание спать окончательно улетучилось. То, что спасенная им девушка окажется знаменитостью, Алекс никак не предполагал. И тот факт, что это оказалось именно так, его совершенно не радовал. И на это были две причины. Первая, самая простая. Алекс не любил привлекать к своей персоне людского внимания. Его работа и образ жизни предполагали постоянное нахождение в тени. И тот факт, что он, оказывается, спас звезду, способствовал тому, что его персоной вдруг активно заинтересовалась куча народу. Но если большинство людей мечтает искупаться в лучах славы, то Алекс же, напротив, готов был сделать все, что угодно, чтобы не стать знаменитым, потому что для него это означало верную гибель. Слишком много врагов нажил он себе за все эти годы, которые вел свой бизнес,
и единственным, а также самым надежным способом оставаться при этом в живых был принцип оставаться призраком, невидимкой, не привлекать внимания и не светиться. «Черт!» Алекс встал и подошел к окну, коснулся лбом холодного стекла и закрыл глаза. О чем он думал, когда лез в это дело? Где было его хладнокровие? Зачем он нарушил основное правило «не светиться»? Ответа не было. Точнее, был. У ответа были темные, как ночь, волосы и зеленые, как изумруд, глаза, один единственный взгляд которых поразил сердце Алекса, точнее, пули снайпера. Образ девушки стоял перед ним и сейчас, когда он прижимался лбом к окну и ощущал, как стекло холодит кожу. «Полина», — произнес он в пустоту. «Полина». Эпизод 3. Разговор в машине. «Полина Олеговна, постойте!» Девушка обернулась. По коридору к ней бежал мужчина. Жора удивленно покосился на доктора, который стоял с ним рядом.
«Вы же говорили, что у этого входа не будет журналистов!»
произнес он и решительно шагнул навстречу приближающемуся человеку.
«Так, молодой человек, сейчас никаких интервью. Все вопросы вы сможете задать на пресс-конференции, которая...»
«Я не из прессы», произнес мужчина, продемонстрировав Жоре удостоверение. «Капитан Волков, убойный отдел Московского уголовного розыска. Мне нужно задать вам несколько вопросов», — обратился он к Полине. Девушка бросила растерянный взгляд на своего менеджера.
«А, собственно, по какому поводу вы собираетесь ее допрашивать?»
«Не допрашивать, просто поговорить. Дело касается того человека, который принял активное участие в вашем спасении. Он проходит как основной подозреваемый в деле о тройном убийстве. И если вы не сможете уделить мне времени сейчас, то придется вызвать вас повесткой, а я думаю, вам это не нужно». Мужчина замолчал и вопросительно посмотрел на Полину.
«Ну, в общем-то, мы уже собирались ехать», — произнесла девушка. «Мы могли бы побеседовать в машине?»
«Да, вполне».
«Ну что ж, тогда пойдемте».
Спустя несколько минут, сидя на заднем сидении Мерседеса Жоры, капитан Волков задал свой первый вопрос. «Скажите, Полина Олеговна, просто Полина, как вам будет угодно. Итак, скажите, Полина, вы когда-либо до этого сталкивались с человеком, который вас вчера спас?»
«Никогда его раньше не видела».
«Понятно. А вам не кажется странным, что человек, который вам совершенно не знаком, рисковал ради вас своей жизнью?» Полина посмотрела на Волкова с удивлением.
«Скажите, капитан, вот ваша работа ведь заключается в ловле преступников?»
«Ну, в общем-то, да. Но какое это...»
«Занимаясь этим, вы рискуете жизнью ради незнакомых вам людей. Вам это не кажется удивительным?» — закончила свою мысль Полина.
Волков даже замялся. «Ну, я... Впрочем, ладно. Итак, вы утверждаете, что незнакомы».
«А вы предполагаете, что я говорю неправду?» — с вызовом произнесла девушка.
«Нет-нет, я этого не утверждаю».
«Но вы так думаете?» —
капитан Волков откинулся на спинку сиденья. «Поймите меня правильно, Полина. Я понимаю ваши чувства. В конце концов, этот человек спас вам жизнь. Но я не могу не делать свою работу, так как этот человек обвиняется в очень серьезном преступлении, и я обязан его найти».
«А вам не кажется, что обвинение, которое вы хотите на него повесить, ошибочно?» — спросила Полина, глядя капитану прямо в глаза.
«Я ни на кого... ничего повесить не хочу. Просто есть улики, согласно которым этот человек действительно может оказаться виновен в совершении тяжкого преступления».
Полина отвернулась к окну. «Я ничего не знаю об этом человеке. Я видела его первый раз в жизни и не испытываю к нему ничего, кроме благодарности».
«Хорошо. Скажите, вы не запомнили в его внешности чего-то такого, что могло бы помочь при его опознании?»
«Нет».
Вы ответили, совсем не задумавшись.
«Послушайте, там было темно и жутко холодно. Мне было не до того», — выпалила Полина.
«Хорошо, хорошо, успокойтесь. Может быть, он что-то сказал? Назвал свое имя?»
«Нет, он ничего не говорил».
«Вы уверены?
А вы всегда переспрашиваете?
Только если мне кажется, что ответ дан слишком поспешно».
«Я уверена. Мне кажется, что я вряд ли смогу вам чем-то помочь».
«Кто знает. В нашем деле может оказаться важной каждая деталь». На некоторое время в машине повисла тишина, нарушаемая лишь мерным урчанием двигателя. Сидевший за рулем Жора также сохранял молчание, не вмешиваясь в разговор.
«Скажите, в чем его обвиняют?» — вдруг спросила девушка.
Капитан Волков удивленно посмотрел на нее. «Я же сказал, что он проходит по делу о тройном убийстве. Подробности я раскрывать не могу».
«Я понимаю», — произнесла девушка. «Но я не прошу вас говорить что-то, что может разгласить тайну следствия. Просто скажите, те, кого он якобы убил, это были простые люди?»
«Что вы имеете в виду?» — сделал вид, что не понял вопроса сыщик.
«Это были невинные жертвы?» — уточнила свой вопрос Полина.
Капитан задумался. «Думаю, что я не сболтну ничего лишнего, если скажу, что нет. Эти люди были далеко не ангелы.
Значит, возможно, если он это совершил, то он поступил правильно?»
«Знаете, Полина, дело в том, что есть закон, и он не делает разницы между жизнью праведника или грешника. Никто не вправе лишать человека жизни, каким бы плохим этот человек не был».
«Тогда зачем вам это?» –
произнесла девушка, указав на рукоятку пистолета Макарова, которая слегка высунулась из-под полы куртки капитана. Сыщик поправил одежду, спрятав оружие. «Вы должны понимать, что порой могут возникнуть ситуации, когда выбора может не быть».
«Тогда вы сами себе противоречите, капитан. То вы говорите о священности человеческой жизни и тут же признаете, что если у вас не будет выбора, то вы человека этой жизни лишите».
«Это сложный вопрос, Полина. Я служу обществу, работаю на государство. Оружие находится у меня на законных основаниях, и применять его я могу опять же в рамках закона. Человек же, которого я ищу, владел пистолетом незаконно. Это уже преступление».
«А с чего вы решили, что пистолет был у него незаконно? Может быть, у него была лицензия?»
Капитан Волков усмехнулся. «Вы, очевидно, не знаете, что в нашей стране оборот боевых пистолетов среди гражданского населения запрещен законом. Поэтому никакой лицензии у него быть не могло. Такое оружие имеют право носить лишь представители правоохранительных органов и отдельные представители власти».
«И бандиты», — добавила Полина.
«Именно. Точнее, бандиты не имеют права его носить, но так как они бандиты, то на закон им плевать».
«А какой же тогда смысл?»
«В чем?»
«В вашем законе».
«Я вас не понимаю».
«Если бандитам плевать на закон, запрещающий носить оружие, почему бы не разрешить носить оружие людям законопослушным, чтобы у них был шанс защитить себя от бандитов? Ведь фактически сейчас они беззащитны».
Капитан Волков удивленно посмотрел на девушку. «Вы меня все больше удивляете, Полина».
«Да? И чем именно?»
«Вы знаете, я всегда привык считать представителей вашей профессии людьми, не обладающими выдающимися умственными способностями. Однако ваши логические заключения убедили меня в обратном».
«Пытаетесь сделать мне комплимент?»
«Нет, просто привык говорить правду. Знаете, не я пишу законы. Но на самом деле я действительно разделяю ваше мнение по поводу того, что... когда люди не способны себя защитить, это неправильно. Но не в моих силах что-то с этим поделать. Однако в моих силах сделать так, чтобы тех, от кого людям требуется защита, стало на улицах меньше».
«Знаете, капитан, тогда вы тратите время впустую, так как что-то подсказывает мне, что человек, которого вы ищете, никогда не причинит вред невинному».
Глава 7, эпизод 1. Заказ. Алекс, не отрываясь, смотрел на свою фотографию. С утра он первым же делом посетил газетный киоск и, натянув на глаза шапку, по привычке купил несколько свежих утренних газет. С того самого момента, как он узнал, что спасенная им девушка оказалась знаменитостью, его терзало дурное предчувствие, и вот теперь оно оправдалось. Снимок был некачественный, явно снимали с большого расстояния и при плохом освещении, но, черт возьми, это был его снимок. Его снимок в газете. Как это могло произойти? Впрочем, не стоит удивляться, что оказавшийся рядом со звездой, он оказался залит светом. А ведь вся его жизнь уже долгие годы протекала в тени.
«Вот черт!»
– произносил он, уже сотый раз меряя комнату из угла в угол.
«Черт!
И что теперь делать?»
Конечно, если бы он вчера не потерял свой пистолет на месте спасения Полины, то волноваться было бы незачем. Но он его потерял. Когда он нырнул, пистолет был в поясной кобуре, а когда вынырнул, уже нет. И если его найдут, то привязать его к делу об убийстве Титта будет лишь вопросом времени. Прибавим сюда наличие его фотографий, и в результате получим большую проблему. Уезжать. Надо уезжать. По крайней мере, на время, пока все не затихнет. Алекс сокрушенно опустился на кресло и закрыл глаза. У него были деньги, документы, чтобы беспрепятственно покинуть страну. Изменение внешности не вопрос. В конце концов, он ведь так и собирался со временем поступить. Перебраться куда-нибудь к океану, купить небольшую яхту и выходить на ней в море. Да, все это он планировал сделать когда-нибудь, если останется жив. Но он не думал, что ему придется осуществлять свой план так скоро. На колени запрыгнул пират и стал урчать, тереться о его руку. Но Алекс не замечал этого. Он думал о том, что есть еще одна причина, почему ему не хочется уезжать. Полина. До встречи с ней он жил по-другому. Точнее, это тогда он считал, что живет. Но сейчас он понял, что жизнью это можно было назвать лишь номинально. Алекс с ужасом осознал, что мимолетная встреча разбудила в его замерзшем сердце те чувства, которые он считал больше никогда не смогут в нем существовать. И именно эти чувства сейчас причиняли ему боль, так как он понимал, что не сможет ее больше увидеть. «Боже, что за бред? Возьми себя в руки!» — говорил он сам себе. «У тебя серьезнейшая проблема, а ты как пацан распустил романтические нюни!» Он решительно встал, сбросив кота на пол. Надо оставаться собранным. Собранность и хладнокровие – вот залог выживания. Здесь его жизнь такова. Он не может позволить себе любить, тем более любить ее. Да, ему даже близко к ней подходить опасно. Она звезда, и ее свет для него смертелен. Он уже обжегся, приблизившись к ней слишком близко. Черт, но почему все так сложно? Зазвонил телефон. Алекс взглянул на определитель номера и вздохнул. Звонил посредник. Человек, с помощью которого наемник получал заказы. У Алекса было несколько таких посредников. Их он вербовал в местах, в которые люди чаще всего обращаются со своими проблемами. К примеру, звонящий ему сейчас человек держал собственное детективное агентство. Свое сотрудничество Алекс предложил весьма оригинальным образом. Втайне от владельца детективного агентства он установил в его офисе прослушивающее устройство. И вот однажды на прием к частному детективу пришла женщина, проблема которой заключалась в том, что ее дочь регулярно избивает муж-алкоголик. Но в то же время дочь писать заявление в милицию на супруга отказывалась. Ситуация вообще-то достаточно распространенная, когда женщина всеми силами выгораживает и жалеет своего непутевого супруга, покорно терпя побои. Заканчивается это, как правило, двумя вариантами. Либо тиран, в конце концов, в пьяном угаре забивает женщину до смерти, либо она, защищаясь, хватает кухонный нож или сковороду и убивает супруга. Ясное дело, что детектив решать проблему отказался, сказав, что здесь он помочь ничем не может. Но проблему смог решить Алекс. Он встретился с женщиной и спросил, готова ли она ради блага дочери пойти на крайние меры, предупредив, правда, что он не имеет в виду убийство. Та согласилась, и Алекс решил ее проблему. Через несколько дней муж-алкоголик случайно отравился метиловым спиртом, в результате чего полностью ослеп и стал совершенно беспомощен без своей жены, на которую впредь больше никогда не поднимал руку, не говоря уже о том, что полностью завязал со спиртным. Получив гонорар за выполненную работу, Алекс перечислил на счет детективного агентства часть денег. После, не раскрывая своего имени и подробностей дела, он написал детективу письмо, поясняющее, почему к нему на счет поступили деньги, и предложил весьма выгодные условия сотрудничества. Любая работа, которая кажется детективу трудновыполнимой или совсем невыполнимой, предлагается Алексу, а он, в свою очередь, обещает платить комиссионные. Нельзя сказать, что детектив был в восторге, узнав, что его офис был на прослушке. Но поразмыслив и взвесив все «за» и «против», он решил, что в случае, если он не может справиться с работой, то почему бы не предложить ее кому-то другому, особенно если за это он получит неплохое вознаграждение. С тех пор у них наладилось взаимовыгодное сотрудничество, При этом детектив ничего не знал об Алексе и встречался с ним вживую всего два раза. А их общение происходило, как правило, только по электронной почте и редко по телефону. И вот теперь детектив явно хотел предложить Алексу очередную работу. Он не знал, что тот уже решил взять продолжительный отпуск. Алекс нажал кнопку сброса вызова, и телефон замолчал. На их условном языке сброс вызова означал, что Алекс в данный момент не собирается брать какую-то работу. В случае же, если соберется, то перезвонит сам. Поэтому второй раз детектив никогда не перезванивал. Так было раньше. Внезапно телефон зазвонил снова, и на дисплее высветился все тот же номер. Алекс удивленно уставился на телефон и, немного подумав, нажал прием вызова. «Я же сбросил вызов», – произнес он в трубку вместо приветствия.
«Да-да, я понимаю, извини».
Голос детектива был взволнован.
«Однако сейчас ты мне действительно очень нужен».
«Я уезжаю из города». На том конце линии повисла пауза.
«Когда? Сейчас?»
«В ближайшее время».
«Но, слушай, тут срочная ситуация».
«Я же сказал».
«Ты не дослушал. Дай мне просто рассказать, а там уже сам решай».
«Хорошо». Алекс сел в кресло, заранее зная, какое примет решение, о чем бы ни попросил его детектив. Некоторое время он слушал равнодушно, однако в какой-то момент вскочил с кресла, как ужаленный. «Как ее зовут?» – закричал он в трубку. «Повтори, та самая Полина? Та, которая...» «Хорошо, хорошо, но это не телефонный разговор. Нам надо встретиться. Сейчас!» Эпизод второй. Смутная тревога. Она идет по жизни, смеясь. Она легка, как ветер. Нигде на свете она лицом не ударит в грязь. Испытанный способ решать вопросы, как будто их нет. Во всем видеть солнечный свет. Она идет по жизни, смеясь, встречаясь и прощаясь, не огорчаясь, что прощания легки, а встречи на раз. И новые лица торопятся слиться в расплывчатый круг, как будто друзей и подруг. Она идет по жизни, смеясь. И без исключения все с восхищением смотрят ей вслед. И не замечают, как плачет ночами та, что идет по жизни, смеясь. Машина времени.
«Приехали!»
– сообщил Жора, остановив машину перед въездом в подземный гараж дома, в котором жила Полина.
«У вас больше нет ко мне вопросов, капитан?» – спросила девушка у сыщика.
«Нет, пока нет», – произнес Волков. «Вот моя визитка. Если что-то вспомните, обязательно позвоню», – закончила за сыщика девушка. «Будьте так добры». «Ну что ж, больше я вас не задерживаю. Приятно было познакомиться, Полина».
«Взаимно».
Капитан Волков покинул авто, и машина тронулась, въезжая в гараж.
«Не расстраивайся», — произнес Жора.
«О чем ты?» — рассеянно спросила девушка, задумчиво глядя в окно.
«Они его не найдут».
Полина ничего не ответила. Жора остановился у шлагбаума и кивнул сидевшему в будке охраннику. Шлагбаум поднялся, освобождая дорогу.
«Показ сегодня, ты не забыла?»
— спросила Жора, лавируя между припаркованными автомобилями. Девушка тяжело вздохнула.
«Нет, конечно. Я все помню. Господи, как не хочется!»
«Я знаю, солнце. Но ты же понимаешь, контракт есть контракт. И вряд ли организаторов показа тревожит, что ты только что из больницы».
«Я понимаю», — вымученно улыбнулась Полина. «Ничего, я в порядке. Голова болит, но это пустяки. Приму обезболивающее и к вечеру буду полностью в норме».
Жора, наконец, припарковал автомобиль и, заглушив двигатель, обернулся к ней.
«Ты молодец. Потерпи немного. А после махни в отпуск. Куда-нибудь на Канары. В конце концов, ты это заслужила».
«Не получится. Дедушка».
«Ах, ну да, да. Понимаю. Ты сможешь навестить его завтра. Но сегодня нас ждет работа. Так что в 6 часов я здесь. Не проспи».
«Не волнуйся».
«Да, чуть не забыл».
Жора хлопнул себя по лбу и, открыв бардачок, извлек из него коробку с новым мобильным телефоном.
«Вот, держи, так как твой-то утонул. Купил тебе новый, симку с номером тоже восстановил. Пользуйся».
«И когда ты все успеваешь?» Полина улыбнулась.
«Это моя работа. Ну, а теперь давай, до вечера».
Выйдя из машины, девушка направилась прямиком к лифту. Спасибо, Жора уже достал ей запасные ключи от квартиры, ведь старые утонули вместе с машиной. Поднявшись на свой этаж, она повозилась с ключами, вошла в квартиру. Затем затворила за собой дверь и, оперевшись о нее спиной, некоторое время стояла с закрытыми глазами, вслушиваясь в тишину своего дома. К горлу вдруг подкатил комок. Она закрыла ладонями глаза, из которых вдруг побежали слезы, и медленно опустилась на пол, сотрясаясь беззвучными рыданиями. Только сейчас, оставшись наедине с собой, она могла позволить себе дать выход эмоциям. Так бывало и раньше. Внутри вдруг возникало ощущение пустоты и потерянности. Неодолимая депрессия наваливалась тяжким грузом, и ей хотелось исчезнуть. Не умереть, а именно исчезнуть. Раствориться, как утренний туман. Накопившийся стресс требовал выхода. И слезы наедине с собой были той маленькой слабостью, которую она могла себе позволить. Вечером она будет блистать и улыбаться, и никто, глядя на нее, не заподозрит, как тяжело у нее на сердце. Она будет эталоном красоты и успеха, как всегда. Но сейчас ей хотелось просто, чтобы кто-то очень дорогой и близкий был рядом, обнял и защитил от этого жестокого мира, от всей этой суеты и фальши, с которой ей приходится сталкиваться ежечасно в своей так называемой гламурной жизни. Гламур. Миллионы людей мечтают к нему приобщиться, стать его частью. Но немногие знают, что это слово переводится как «фальшивый блеск», «фальшивая красота». И действительно, прекрасная сказка гламурной жизни изнутри совсем не так прекрасна. Это царство масок, и живущий в ней должен как можно тщательнее скрывать свое истинное лицо и эмоции. Ведь стоит тебе открыться, стоит забыть о том, что шоу-бизнес – это в первую очередь именно бизнес, как тебе нанесут удар. И он может поступить с любой стороны. Вчерашний друг, которому ты доверила свой секрет, сегодня продаст его жадным до сенсации журналистам. Любовь окажется лишь попыткой пиара за твой счет, а контракт, подписанный не глядя из-за избыточного доверия к составителю, обречет тебя на рабский труд за копейки. Опасность повсюду, и стоит тебе потерять бдительность, как жестокая расплата не заставит себя долго ждать. Но жить в состоянии постоянной боевой готовности невероятно сложно. И именно поэтому так много представителей мира шоу-бизнеса ищут спасения в алкоголе или наркотиках. Но все это остается за кадром кинолент. Об этом не печатают в глянцевых журналах. И поэтому большинству обывателей невдомек, насколько психологически трудной может быть та красивая жизнь, о которой все мечтают. Впрочем, сейчас не перипетии, связанные с работой, стали причиной слез девушки. Просто только в этот момент на нее нахлынуло понимание того, как близко она была от гибели. Внезапное осознание, насколько хрупка человеческая жизнь и что ее может оборвать любая нелепая случайность, выбило ее из колеи и заставило ощутить себя вдвойне одинокой и потерянной. Кроме того, ее терзали смутные сомнения. То видение, которое ей показалось за секунду до аварии. Она до сих пор не была уверена в том, что видела. Но она видела это. Оставался вопрос, что это значит. На показе в гостином дворе она ничего не пила. Так что вариант того, что видение было следствием воздействия алкоголя, исключалось. Но что это было? Полина вспомнила странный звонок, в котором ей сообщили о том, что ее родной девушка попал в больницу. Тогда она не обратила внимания на слова звонившего, который сообщал ей, что, по словам дедушки, ей угрожает какая-то опасность. Она была настолько встревожена произошедшим, что, позабыв про все, бросилась в больницу к человеку, который фактически заменил ей родителей. И дальше произошло то, что произошло. А сегодняшним утром, когда она в сопровождении Жоры собиралась покинуть больницу, тот самый человек позвонил снова, только на телефон Жоры, и вновь попросил Полину.
«Полина Олеговна, здравствуйте. Это Виктор Степанович, друг вашего дедушки».
«Здравствуйте. Я помню, вы мне вчера звонили».
«Да-да, это был я».
«Как он?»
«Врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое, но надо надеяться на лучшее. Ваш дедушка очень сильный человек, и я думаю, он будет вместе с нами еще очень долго».
«Да, конечно. Я тоже в это верю».
«Но я звоню по поводу его поручения. Вы вчера меня не дослушали».
«Вы говорили что-то насчет какой-то опасности?»
«Именно так. Дело в том, что я владею детективным агентством, и именно поэтому ваш дедушка обратился ко мне. Но, понимаете, Дело в том, что его просьба была столь сбивчивой, что я почти ничего не понял о характере той угрозы, которая якобы над вами нависла.
Но я не могу себе представить, что может мне угрожать.
Вы уверены?
Ну, у меня есть конкуренты и завистники, однако я не думаю, что с их стороны мне может что-нибудь угрожать в том понимании, которое вы имеете в виду.
Да, понятно. Но, в общем, дело в том, что если исходить из тех слов, что я успел услышать, опасность, грозящая вам, должна исходить от темноты.
Что, простите? Спросила Полина после некоторой паузы, в течение которой она пыталась понять то, что только что услышала.
Как я уже говорил, я и сам ничего не понимаю, но ваш дедушка сказал примерно следующее: «Бойтесь темноты».
Полина помолчала.
И еще сказал, что я должен увести вас из города.
Увести?
Да, поверьте, я и сам не могу ничего понять. И поначалу отнесся к его словам со скептикой, однако то, что с наступлением темноты вы чуть не погибли. Вы знаете, я не верю в случайности.
Но что вы хотите сказать? Что мне угрожает? Темнота?
Я просто передаю предостережение вашего дедушки и...
Виктор Степанович, мы же взрослые люди. Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, это похоже на бред?
Да, конечно.
Знаете, что я думаю на этот счет? Возможно, это предостережение было результатом помутнения сознания моего дедушки, предшествующего его инсульту. А моя авария ничего общего с этим не имеет.
Вполне возможно, но я хотел бы вас попросить покинуть город хотя бы на несколько дней для того, чтобы...
Боюсь, что это невозможно. Хотя бы потому, что сегодня вечером у меня важное мероприятие, которое я не могу пропустить.
Но послушайте...
Ценю ваше беспокойство. Большое вам спасибо за вашу заботу. Я уверена, мой дедушка это оценит, когда поправится. Но вы меня не переубедите. На другом конце телефонной линии повисла пауза. А затем детектив сказал.
Полина Олеговна, вы все же будьте осторожны.
Обещаю. Тогда она действительно отнеслась к предупреждению со скептикой. Но сейчас в ее душу стали закрадываться сомнения. Так, все, сказала она самой себе. «Соберись». Девушка вытерла слезы, поднялась с пола, прошла в ванную комнату. Вода Москвы-реки не отличается особенной чистотой, поэтому с самого утра она просто мечтала принять ванну. Шикарная джакузи быстро наполнилась теплой водой, в которую девушка добавила щепотку ароматизированных солей. Избавившись от одежды, Полина погрузилась в воду и, включив гидромассаж, с наслаждением закрыла глаза. Пузырьки воздуха приятно щекотали ее тело, и она чувствовала, как в ее душу возвращается покой и умиротворение. Внезапно свет в ванной мигнул и погас. Эпизод 3. Путь во мрак. Алекс заметил детектива издалека. Тот стоял в условленном месте, держа газету в правой руке. Это означало, что вокруг все чисто и можно идти на контакт. Но прежде чем приблизиться, наемник еще раз на всякий случай сделал круг, чтобы осмотреться, и только потом приблизился к детективу. Но не стал останавливаться, а просто прошел мимо, чтобы тот его заметил. Детектив также никак не отреагировал на прошедшего мимо Алекса, но когда тот свернул за угол, неспешно двинулся за ним. За углом детектив сделал вид, что ловит машину, и к нему тут же подкатил черный BMW. «Рад тебя видеть. Спасибо, что пришел», — произнес он, усаживаясь на переднее сиденье машины Алекса. «Не благодари. У меня в этом деле свой интерес». «Да, я так и понял», — улыбнулся детектив, кивая на газету, которую держал в руке. Алекс, глядя за дорогой, скосил взгляд на свою фотографию и скрипнул зубами. «Я, честно говоря, только сейчас газету купил, и, по правде сказать, был слегка шокирован», — продолжал детектив. «Вот уж не думал, что это ты». «Я прокололся», — лаконично констатировал наемник. «С кем не бывает?» «Со мной. Не бывало». «Жалеешь?» Алекс некоторое время молчал, обдумывая ответ. «Какое это теперь имеет значение?» — наконец произнес он. «Ты не ответил?» «Нет, не жалею», — детектив улыбнулся. «Это хорошо». Алекс свернул в пустынный двор и остановил машину. «Итак», — обратился он к детективу, — «зачем я нужен?» Мужчина вздохнул. «Видишь ли, какая штука? Дело в том, что девушка, которую ты спас,
Это не просто известная личность, но еще и внучка моего хорошего друга. Друга, которому я обязан очень многим. 20 лет назад, в тот период, когда я еще служил в наших доблестных органах, он мне сильно помог. После применения оружия во время задержания банды отморозков, мне грозило как минимум увольнение, а как максимум – статья. И все потому, что отец одного из отморозков, которого я ранил, был большой шишкой ЦК партии. И спас меня тогда именно Владимир Семенович Нежданов, тогда еще действующий, а ныне полковник КГБ в отставке. Не буду углубляться в детали той истории, просто хочу, чтобы ты понял, почему я так беспокоюсь о нем и его внучке. Беспокоишься о Полине? С ней же все в порядке. Да, так-то оно так, но в общем есть один странный момент. В общем, дело было так. Звонок, я поднимаю трубку, и на том конце линии Владимир Семенович. Судя по голосу, ему очень плохо, но он что-то сбивчиво повторяет мне насчет какой-то опасности, грозящей его внучке, и просит, чтобы я ее увез из города. Затем теряет сознание. Я на всех парах мчусь в его квартиру и до прибытия скорой вскрываю замок отмычкой. Владимир Семенович лежит на полу в прихожей с телефонной трубки в руке и без сознания. Я бросился на кухню, чтобы налить стакан воды, и увидел это. Детектив извлек из внутреннего кармана пальто стопку фотографий. Заснял на фотоаппарат в телефоне и распечатал специально для тебя. Алекс задумчиво уставился на снимки. Что это? Дыра? Как видишь. Дыра в стене? Именно. Но не просто в стене, а в стене, за которой проходит вентиляционная шахта. Алекс недоуменно перебрал все снимки и уставился на детектива. Что это значит? Я задал себе тот же вопрос и задаю его до сих пор. Обрати внимание на характер разброса обломков кирпича. Такое, что, судя по всему, дыру проделали из шахты. Алекс снова перебрал фотографии, на этот раз медленней. Вроде как кто-то пролез в квартиру таким оригинальным способом. Странно, не находишь? Да, ведь когда ты пришел, дверь была заперта. То есть тот, кто бы это ни был, ушел тем же путем через дыру. Думаю, да. Грабители? Я видел квартиры, в которых побывали грабители. На их почерк это не похоже. Все на своих местах. Да и Владимир Семенович в своей сбивчивой речи ничего о грабителях не упомянул. Тогда кто это был? Детектив пожал плечами. Ладно, какое это имеет отношение к Полине? Детектив некоторое время молчал, словно обдумывая, как лучше сформулировать ответ. Скажи, ты вообще суеверный человек? Алекс удивленно посмотрел на детектива. «Что?» «Ну, скажем так, ты веришь в то, что кроме мира материального есть еще что-то?» «Не понимаю, к чему ты клонишь. В общем, дедушка Полины был не просто полковником КГБ. Дело в том, что он работал в отделе, изучавшем разного рода паранормальные явления». «Паранормальные явления?» «Да. Он мне порой кое-что рассказывал. То, что не считалось разглашением, так сказать. В общем, КГБ, а до этого НКВД, действительно очень плотно занимались многими неизученными феноменами, такими как НЛО, оккультизм или экстрасенсорика. И, понимаешь, мне кажется, что сейчас Владимир Семенович стал жертвой чего-то такого, что было связано с его работой в прошлом. Алекс молча смотрел на детектива. Ты можешь думать, что я спятил, но поверь, у меня есть предчувствие, а оно меня никогда не подводило. И вот сейчас я чувствую, что все еще не закончилось и что опасность по-прежнему рядом. Алекс задумчиво барабанил пальцами по рулю. Я бы хотел взглянуть на пролом. Спустя полчаса они находились во дворе дома Владимира Семеновича. Подойдя к двери, ведущей в подвальное помещение, Алекс достал отмычку и в 3 секунды открыл замок. Хорошая техника. Прокомментировал его действие детектив. Старая дверь заскрипела на ржавых петлях. Из дверного проема дохнуло подвальной сыростью. Алекс включил фонарик. «С какой стороны находится вентиляционная шахта?» – спросил он. «В той», – указал детектив. Через несколько метров луч фонаря выхватил из темноты проржавевшую решетку. «Это очень странно», – произнес детектив. Посреди вентиляционной решетки зияла дыра. «Обрати внимание, ее не вырезали, а как будто продавили внутрь». «Да, вижу». Алекс пристально разглядывал внушительных размеров отверстия. «Это очень странно, я думаю». «Смотри, Алекс посветил фонариком на стену чуть ниже решетки. В свете фонарика на ней был ясно виден тонкий слой какой-то слизи. Он тянулся вниз, проходил по полу и исчезал в полумраке помещения, уводя куда-то вглубь. Оба мужчины двинулись вдоль слоя, как по следу. Тот долго петлял из одного помещения в другое, терялся среди подвальных труб, когда, наконец... «Господи!» — выдохнул детектив. «Да что же это?» Они стояли на краю внушительных размеров дыры, которая была проделана прямо в бетонном полу подвала и вела глубоко вниз, во мрак.